Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа мы предложим вашему вниманию чтение и объяснение Евангелия утренней Великого Четверга протоиереем Александром Шургуновым. Далее в нашем эфире беседа епископа Василия Родзянко на евангельские чтения о хлебе небесном. Завершит этот час вещания программа «Редакционный комментарий». У микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Великий Четверг. Евангелие на утренне. От Луки, 108 зачало, 22 глава, с 1 по 39 стих. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить Иисуса, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12. И он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег. И он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца, и послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему: «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им: «Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома: «Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими?» И он покажет вам горницу, большую устланную, там приготовьте». Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху, прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божьем». И, взяв чашу и благодарив, сказал: «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается». И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий, не возлежащий ли, а я посреди вас, как служащий? Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой царство. Да идите и пиете за трапезою моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых. И сказал Господь: Симон, Симон, Все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Он отвечал ему: Господи, с тобой я готов и в темницу, и на смерть идти. Но он сказал: говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня. И сказал им: когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали: ни в чем. Тогда он сказал им: но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, так же и сумму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному, и к злодеям причтен. Ибо то, что о мне, приходит к концу. Они сказали: Господи, вот здесь два меча. Он сказал им: довольно. И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Великий четверг с пасхальной трапезой и предательством Иуды являет самую великую тайну любви и тайну нашей свободы — вырваться из объятий света и уйти в ночь. Тайну самой великой любви являет Христос, новый Адам, предлагая нам в Евхаристии не плоть, соединенную со смертью, но свое тело и кровь, всегда оживотворяемые Святым Духом. Он открывает нам доступ к древу креста, к истинному плоду жизни. Христос пришел к людям, как воплощенная любовь. От вечности Он един с Отцом, и теперь Он един по Своему человечеству, со всеми нами, с каждым из нас. По человечеству Он весь устремлен к Отцу, и по человечеству Он живой, Тот, на ком почивает дыхание Духа. Вступив в пространство и время, Христос содержит и преображает в Своем человечестве все пространство земли и все время истории, ибо в Нем и им создано всяческое. Своим постоянным единением с Отцом, своей непрерывной евхаристической самоотдачей, Христос — дар жизни Бога и наше приношение Богу. Ибо Его тело соткано из земли, в Его крови пульсирует жизнь всего мира. Отныне никто и ничто не может быть отделено от Него. Он разделяет сокровенно с каждым из нас хлеб страдания и вино радости. Отныне в Нем мы члены друг друга, в самом реальном смысле, как пшеничные зерна в хлебе. Как этот хлеб, когда-то рассеянный по холмам, теперь стал одно, тогда будет и церковь, собранная от конец земли в Царстве Христовом. Так молились первые христиане. И за каждой божественной литургией Господь напоминает нам, чему мы прежде всего, приступая к Нему, должны научиться. Он же сказал им: «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий, не возлежащий ли, а я посреди вас, как служащий?» Мы не только собираемся сегодня вместе со всеми учениками Господними в Сионской горнице вокруг Него, и Он завещевает нам, как завещал Ему Отец Его Царство. Нам дано будет завтра за литургией принять Его тело, стать причастниками Его света, приобщиться телу и крови Христовой, полноте божественной любви. Как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, да будут они также в нас, так исполнится молитва Господня о всех нелицемерно приступающих к Его чаше. Великий четверг — тайна самой великой любви, но также и тайна свободы отвергнуть эту любовь. Все предлагает Христос, но все может быть бесконечно предано. и вот рука предающего меня со мною за столом, говорит Господь. Тайна предательства поставлена в Евангелии в самом сердце любви. Петр и все ученики, которых сатана просил сеять, как пшеницу, клянутся верности Господу до смерти. Господь говорит Петру: «Не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». Иуда оставляет место света. Он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь. Почему это произошло с Иудой? Он был вор, говорит Евангелие от Иоанна. Вор Богом данного времени, ибо под предлогом деятельности во имя любви он презирает дары щедрой любви, все отдающей красоты, той, которая была у жены, помазавшей драгоценным миром ноги Спасителя и отершей их волосы своей оглавы. Вор божественной силы, ибо Иуда искал, прибегая к помощи Божией, только своего земного. Вор любви, ибо жадностью и скупостью, желанием немедленного успеха, он попирает в себе любовь, о которой смиренно, как нищий, просит у него Бог, ставший человеком. Се стою у дверей и стучу. Хлеб преломляется, вино изливается, Иуда уходит в ночь. Трапеза тайной вечери открывает путь ко кресту. Это будет последнее сражение Господа со злом и со смертью. В таком сражении победа может быть одержана только мечом совершенной любви, всецелой отдачей Бога себя. Крест утвердит полноту Христовой любви. Крест зажжет божественным пламенем то, что мы примем в причастии, при условии, что каждый из нас принесет покаяние, как Петр, и на вопрос «любишь ли меня?» ответит: «Господи, ты знаешь, что я люблю тебя».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Вы услышите беседы и проповеди Владыки, записанные в период с 1955 по 1999 годы. Полностью циклы бесед вышли на компакт-дисках в формате MP3. Их можно приобрести в церковных магазинах. Материалы предоставлены Свято-Архангельским фондом города Вашингтона и Московской академией образования Натальи Нестеровой. Академия свято чтит и хранит традиции духовно-нравственного воспитания и православной культуры, заложенные епископом Василием. Владыка был основателем и первым деканом Православного богословско-философского факультета академии.
Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи с 22 по 27 и с 48 по 58. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки близко к тому месту, где ели хлеб по благословению Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя Его на той стороне моря, сказали Ему: «Равви, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною. Сей это есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек».
До чего все это верно? Как типично это для всех людей. Вы ели хлеб и насытились. Как много значит хлеб, пища, все, что питает, греет и бережет плоть, все, что эту плоть человеческую удовлетворяет. И как трудно человеку без всего этого. И как нужна физическая близость. И как страшно физически потерять близкого. И как все это материальное определяет поведение людей. Творит историю, возбуждает войны, создает политику, определяет идеологию, приводит к жестокости, ведет к страданиям. До какой степени весь наш человеческий мир – порабощен золотым тельцом, поклоняется ему и как много приносит ему жертв. И вместо счастья приносит всем этим, всему человечеству, так много неисчислимых бед. Мы все знаем все это слишком хорошо. Кто из нас может отказаться легко от хлеба, от источника биологической жизни и здоровья? Мало кто. Христос дал людям этот земной хлеб, дал его с избытком, дал чудесным образом, но теперь предупреждает от той чисто человеческой крайности, которая делает этот наш мир рабом мертвой материи, вместо того, чтобы саму эту материю оживить, дать ей жизнь и оживотворить мир. В чем эта подлинная жизнь? В примате духа над материей. В преображении мира гением человека. Не единым хлебом жив будет человек. Гений человека, преображающий мир, не просто технология, дающая все больше и больше, все более изысканных материальных благ. Такие блага, если мы вглядимся в их историю, всегда были побочным плодом чего-то гораздо более высокого, более духовного. Скажем честно и прямо, этих благ вообще бы и не было, если бы не было высоких взлетов человека, если бы его дух не парил над косностью мира. Вот об этом-то и говорит Иисус тем, кто искал его, и которые, по его словам, не знамения ищут, а хлеба, который ели и которым насытились. Знамение — духовность, хлеб — материальность. Знамение — символ вечной жизни, хлеб — жизни приходящей, смертной, уничтожающейся. Какую жизнь ставим мы на первое место? Слова Христа: «Ищите пищи постоянной, для жизни вечной, той пищи, которую Сын Человеческий даст вам», значит, очень простой, но абсолютный закон жизни. Дух преображает материю, а не материя создает дух как надстройку функций ее слепых сил. Если не воспримешь этот закон жизни, неминуемо окажешься во власти смерти, которая рано или поздно поглотит и твоих, и тебя. А если воспримешь этот закон жизни, победишь смерть и будешь праздновать эту победу еще на этой земле. И не страшна будет земная смерть, ни твоя собственная, ни других людей, потому что узнаешь силу воскресения. Вот смысл сегодняшнего евангельского чтения, которое мы слышали.
Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи с 28 по 33. «Итак сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». На это сказали ему, «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь?» Отцы наши ели ману в пустыне, как написано, «Хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру».
В этом коротком разговоре Иисуса с толпившимися у озера людьми выражена вся суть христианства, в отличие от всех материалистических религий, идеологий и философий. Ко времени Иисуса ветхозаветная религия тогдашних иудеев в значительной степени заразилась материалистическим подходом к жизни и далеко отошла от своих же древних пророков. Люди требовали от Иисуса знамения, своего рода доказательства, что Он действительно послан в мир Богом. Причем таким доказательством должно было быть чудо, и притом чудо материальное, которое бы дало людям хлеб. В сущности, это требование чудесного хлеба было продолжением дьявольского искушения в Иорданской пустыне, когда искуситель предлагал Иисусу превратить камни в хлебы. В этом случае люди сослались на Священное Писание и привели пример того, как Бог по молитве Моисея дал израильскому народу манну в Синайской пустыне, когда им грозила голодная смерть. Искуситель позаботился о том, чтобы его искушение, предложенное теперь через этих людей у озера, было вполне благопристойным, основанным на самом Священном Писании. Как он и в Иорданской пустыне пытался обосновать свои три искушения Христу словами из Священного Писания. Христос отверг и те три искушения в пустыне, и теперь это четвертое. Но обратим внимание, что незадолго перед этим сам Христос поступил именно как Моисей в пустыне Синайской, дал голодным людям свою манну, насытил пятью хлебами 5000 человек. Но теперь такой призыв отверг. В чем дело? Почему? Именно потому, что и манна Моисеева в Синайской пустыне, и манна Иисусова в поле Галилейском резко отличались от того, чего требовал дьявол от Иисуса и тогда в Иорданской пустыне, и теперь у озера. Манна Моисеева, на которой они теперь ссылались, так же, как и пять хлебов, которыми Иисус насытил 5000 человек, были делом Божьего милосердия, любви Божией к человеку. А превращение камней в хлебы и требование знамения теперь были бы делом не милосердия и любви, а принуждения и силы. Упор был именно на этом — докажи и заставь. Мотивы, как видим, диаметрально противоположны. Но и более того, люди у озера просят хлеба с неба, имея в виду видимое голубое небо, то самое, с которого на землю падает дождь и снег, град и молния, и в Синайской пустыне при Моисее манна, крупинки сладковатых питательных частей растения, поднятых ветром и нанесенных этим ветром в пустыню. Иисус противопоставляет этому материальному небу, земной атмосфере, Царство Небесное, иной мир, и говорит о хлебе, который дает жизнь миру. Позднее Иисус прямо скажет: «Я хлеб, сшедший с небес». Другими словами, в этом коротком разговоре у озера представлены два противоположных мировоззрения – материалистическое и духовное. Христос говорит о жизни вечной, о Божьей любви и правде, которая является основой всего мира. А они хотят материальной пищи для продления смертной жизни земной, основанной на грехе и зле. Христос говорит о свободе и милосердии, а они требуют принуждения и силы с властью путем знамения. Христос говорит о святом причастии, воссоединении человека с Богом, и в этом смысле называет хлебом с небес себя, отдающего на крест свое тело и кровь, становящиеся на Тайной Вечере причастием. А они говорят лишь о физическом насыщении плоти, забывая дух. Этот диалог двух мировоззрений, начавшийся тогда у озера, не умолкал все эти 2000 лет, и более чем когда-либо продолжается и сейчас, проходя по всему миру, по всем странам и по всем народам, обоюдоострым мечом, разделяющим, рассекающим Царство Христа от Царства Антихриста. Нам, христианам, надо глубоко над этим задуматься.
Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи с 41 по 59. Возроптали на него иудеи за то, что он сказал: «Я есмь хлеб, сшедший с небес», и говорили: «Не Иисус ли это, сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же говорит он: я сшел с небес?» Иисус сказал им в ответ: «Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога, он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя – истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек». Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме.
Ключевая фраза разъясняющая смысл этих образов Иисуса, его слова «Он во мне, и я в нем». Позднее, в своей последней молитве, в ночь перед страданиями, Иисус разъяснит это еще полнее. «Да будут едино, как мы едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, я в них, и Ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал меня». Другими словами, дело Иисуса на земле — восстановление единства разбитого, разрозненного человечества. Прививка отломленных, засыхающих и умирающих ветвей назад к корню. «Я лоза, а вы ветви», — дает Иисус еще один образ этого восстановления в своей последней беседе. Грех разбил, раздробил человечество. Драгоценный сосуд, по другому образному выражению святого Василия Великого, драгоценный сосуд упал и разбился. Теперь разрозненные, разбросавшиеся осколки вновь воссоединяются и спаиваются, и сосуд становится снова целым. Живительный сок дерева, к которому вновь привиты отломившиеся ветви, жизненная сила древа жизни, животворящий Дух Господень, Дух Божий, сходящий на учеников Христа и восстанавливающий их святость, нарушенную грехом. Святые — это те, кто стяжал, по выражению преподобного Серафима Саровского, Духа Святого, те, кто преобразил себя, и в этом преображении вошел во Христа, и Христос вошел в Него. «Не живу уже я, но живет во мне Христос», — говорит святой апостол Павел. Манна в пустыне — образ земной, телесной пищи, без которой отломившаяся от древа жизни особь человеческая не может жить, но с которой все-таки в конце концов умирает. Хлеб, сшедший с небес — образ древа жизни, образ самого Христа, образ силы животворящего Духа Божия. Образ источника всего живого, источника жизни вечной, в которой смерти нет, потому что нет ничего отломившегося и засыхающего, но все в единстве и целостности. Я в тебе, и ты во мне, и они в нас, и мы в них. Единство святых — образ единства Святой Троицы, образ единства самого Бога, в котором нет никакого отчуждения, никакого обособления разделения. Но Отец в Сыне, и Сын во Святом Духе, и Дух Святой, и во Отце, и в Сыне, и оба в Нем, так что не три, но един Бог. Так не множество и многочисленность разрозненных и умирающих людей, но единая Святая Церковь, невеста Христова, вечная, общение святых, единых друг в друге, Духом Святым. На земле это единство осуществляется единым святым причастием. Об этом-то и говорит Христос, как Он даст свою плоть есть и пить. Это причастие, которое освящает всех и каждого, в котором Христос входит своим телом и кровью в них, и они в Него. Это и есть хлеб, сшедший с небес. Каждый христианин — потенциальный святой. И в причастии каждый освящается и становится святым по благодати. И тот, кто в силах сохранить в себе эту благодатную святость до конца, становится святым на небе. Всех святых так много, как много на небе звезд, сравнивает их святой апостол Павел. Не все звезды видны, гораздо больше невидимых. Есть яркие звезды, большие, есть едва мерцающие. Так и святые, великие, известные, канонизированные, прославляемые, но также и малоизвестные, а больше всего вовсе неизвестные, но ведомые Богу. Среди них, может быть, и те, кого мы знали на земле, с кем ели и пили, с кем жили, друзья, родные, близкие. Всех их поминает Церковь на литургии, всех, и живых, и усопших, за которых мы подаем записочки, поминаем. А потом в лице диакона или священника говорим «вся святые поминувши», и перед причастием «святая святым». Все святые в этот момент божественной литургии, все причащающиеся хлеба, сшедшего с небес и восстанавливающего единство всех. Сегодня их день, известных и неизвестных, прославленных и непрославленных, тайных и явных, единых во Христе вовек.
Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи с 59 по 71. Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слышать?» Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас? Что же, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его. И сказал: для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живаго». Иисус отвечал им: «Не 12 ли вас избрал я? Но один из вас дьявол». Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12.
Эта евангельская история повторилась на наших глазах. В сущности, она прошла по всей истории России и Русской Церкви. В течение всей нашей истории были люди, которые говорили именно так: «Трудно принять такое», и отходили от Христа. Но параллельно с этим, вслед за 12, шли за Христом святые, потому что, как и Петр, слышали от Него слова вечной жизни. И эти святые создавали Святую Русь. Русская святость тем и отличается, что она видит вечную жизнь как присущую настоящей, теперешней жизни реальность, и неуклонно ее проводит и в себе, и в окружающих, в семье, в обществе, в государстве, делая таким образом земную жизнь небесной. Не ждет русский святой будущего Царства Божия, которое наступит потом, в конце веков, после смерти каждого, где-то далеко, в отдаленном будущем. Нет, не терпится русскому святому. Он претворяет жизнь будущего века в теперешнюю жизнь, сейчас, здесь, на земле. Слова вечной жизни, слова о хлебе небесном, слова о восстановлении разбитого грехом человечества и воссоединении всех во Христе – все это русский святой ощущает всем своим существом и радикально меняет все и в себе, и вокруг, уничтожая грех, в соответствии с этими словами, воспринятыми им в озарении сошедшего на него Духа Божия. Так создавалась, так росла и крепла, так строила свою христианскую жизнь и культуру Святая Русь. Но, как тогда в Капернауме, так и теперь на Руси не все могли вместить слово сие. Трудно принять такое, потому что сердце еще не раскрылось и не приняло в себя Духа Божия. И те, кто не видел реальной сущности вечной жизни в Царстве Божьем, которое было здесь, среди нас, как сказал Спаситель, и как осуществляли это русские святые, те не приняли его и перестали следовать за Христом, точь-в-точь, как тогда в Палестине. В каждом народе есть свои святые с их особыми дарами, свойственными именно этому народу. У каждого народа свой дар. русский дар — сознание и строительство реальной вечности на земле. Поэтому и противоположный этому русский ответ — реально только земное, историческое, без неба и без вечности. Так и создались наши две идеологии. Но для русского верующего опыт русского святого, как и весь опыт русской истории русской церкви, то свое близкое, родное, которое на своем родном языке раскрывает смысл и суть слов Христа о Царстве Божьем. По-русски, по-своему воплотили в жизнь, в свою жизнь, русские святые – это вечное царство. И чем ближе они к нам, и по времени, и по местности, тем легче нам понять их, исследовать им и видеть смысл слов Христа. Этот смысл они сами. Их, наших русских святых, гораздо больше, чем означенные в календаре имена. Тысячи и тысячи непрославленных на земле святых, особенно теперь, в нашем веке, мучеников русских, молятся сейчас за нас на небе и открывают нам истину о Царстве Божьем. И каждый из нас, русских верующих, с благодарностью в сердце вспомнит сейчас близкого праведника, своего родного, который вместе со всем сонмом русских святых, своей жизнью, своим примером, своей святостью открыл нам самое подлинное, самое реальное, самое нужное в жизни и на земле, и на небе, делая его для нас не трудным, а легким.
Напоминаю, дорогие слушатели, что радио «Радонеж» продолжает знакомить вас с личным архивом епископа Василия Родзянко. Это совместный проект радио «Радонеж» и Академии Натальи Нестеровой. Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM. эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
В социальных сетях и публикациях ряда украинских СМИ выражение «русский мир» используется для обозначения чего-то враждебного и плохого, хотя трудно понять, чего именно. Люди говорят о том, что адепты русского мира принесли войну на Украину. В этой связи часто недобрым словом поминается и патриарх, который упоминается как автор концепции русского мира. Попытки выяснить, что именно люди понимают под русским миром, не увенчались успехом. Попытки узнать, как именно патриарх, последовательно отстаивающий миротворческую позицию, постоянно подчеркивающий, что церковь должна быть над схваткой, замешан в войне, тоже. Похоже, что русский мир для этих богов и СМИ не концепция, которую они оспаривают, а пугало, которым они пугают. Просто другое название для страшного русского империализма, который повинен во всех бедах Украины. Что же под русским миром понимает сам патриарх? Вот что говорит он сам. Если говорить о цивилизации, то Россия принадлежит к цивилизации более широкой, чем Российская Федерация. Эту цивилизацию мы называем русским миром. Русский мир – это не мир Российской Федерации, это не мир Российской империи. Русский мир – от Киевской купели крещения. Русский мир – это и есть особая цивилизация, которой принадлежат люди, которые сегодня себя называют разными именами – и русские, и украинцы, и белорусы. К этому миру могут принадлежать люди, которые вообще не относятся к славянскому миру, но которые восприняли культурную и духовную составляющую этого мира как свою собственную. Русский мир – это цивилизационное, а не политическое понятие, как кому бы ни хотелось превратно его истолковать. Русский мир – это и духовное, и культурное, и ценностное измерение человеческой личности. Русские, даже которые именуют себя русскими, могут к этому миру не принадлежать, потому что говорить на русском языке или понимать русский язык – это не единственное условие принадлежности к русскому миру. И мы знаем, что очень многие не связывают себя ни с русской традицией, ни с духовностью, ни с культурой, а живут другими взглядами, убеждениями и теряют связь со своей собственной цивилизацией. Сохранение цивилизаций, в том числе русского мира, – это наша общая задача. Не для того, чтобы воссоздать какие-то политические конструкции, строить новые империи, создавать военные блоки, совсем не для того, а чтобы хранить величайшее наследие, которое мы получили от наших предков. Это слова патриарха. И видно, что русский мир у патриарха означает культурную, языковую и, что важнее всего, религиозную близость народов, христианизация которых восходит к Киевской купели. Он не предполагает политического или государственного единства, собрания всех под одной мирской властью или чего-нибудь подобного. Можно привести примеры других культурных миров. Америка отложилась от Британии, потом они воевали, потом еще раз воевали, британцы сожгли Белый дом, потом в Америке была гражданская война, британцы поддерживали северян. Все эти бурные трагические события никак не отменяют того факта, что обе нации вместе с рядом других принадлежат к англоязычному миру. Германские государства были независимы вплоть до Бисмарка, включительно, и активно друг с другом воевали, что не ставит под вопрос их принадлежность в культурном и языковом отношении к германскому миру. Внутри скандинавского мира тоже были немалые трения. Это не устраняет цивилизационной близости внутри этих миров. И устойчивое развитие любого народа возможно только тогда, когда он опирается на свои собственные цивилизационные корни. Корни трех славянских народов общие. Таков факт нашей исторической, культурной и особенно духовной жизни. Политическая жизнь при этом может развиваться своим чередом. Церковь никогда не оспаривала возникновение независимых государств на территории бывшего СССР и принимает это как факт. Почему же люди спокойно говорят об англоязычном мире или германском мире, но выражение «русский мир» используется в качестве пугала? В некотором отношении это неизбежно. Строительство нации, или, как говорят, используя национальное английское слово «нацбилдинг», предполагает формирование четкой оппозиции «мы против них», Нация сплачивается против кого-то. Кто-то должен быть вытолкнут за ее пределы, обозначен на ее границах как враг, черной кровью которого надлежит окропить волю. В отличие от церкви, которая собирается вокруг Христа, нация собирается против кого-то. Националистическая риторика, она всегда про врагов, которые наших людей обижают. В этом отношении нация четко отличается от народа. У народа есть язык, культура, обычаи, традиции, святые, поэты, писатели, художники, музыканты, и он определяет себя через них. У нации есть враги и герои, боровшиеся с врагами, и она определяет себя через них. Вы можете познакомиться с представителем народа и узнать о прекрасных народных песнях или благочестивых обычаях, поэтах или писателях. Если вы познакомитесь с представителем нации, вы узнаете много интересного про проклятых врагов и славных героев. При этом адепт нации может вообще не знать национального языка и не разговаривать на нем, и проявлять крайне мало интереса к реальной истории и культуре народа, к которому он себя относит. В социальных сетях можно видеть весьма свирепых украинских националистов, пишущих исключительно по-русски, причем с сильной примесью русского матерного. Можно видеть и представителей украинского народа, пишущих на прекрасном, мягком, чистом, грамотном украинском языке, которые увещевают их оставить это безумие. Существует украинский народ, который, чтобы ни говорили те же националисты по нашу сторону границы, является народом со своим языком и культурой, народ, имеющий право на свою государственную жизнь. И существует украинский нацбилдинг, который строится на костях этого народа. Это разные явления, их ни в коем случае не стоит путать. Украинский народ, разумеется, не надо строить, он уже есть. Да и не создаются народы чьей-то политической волей. Это очень долгий процесс. А вот строительство украинской нации – это именно политический проект, который не мог не привести к тем последствиям, которые мы и видим. И этот проект неизбежно включал в себя в лучшем случае размежевание, а то и прямую враждебность к русским как к главным врагам. Национализм любой. По природе своей явление дезинтеграционное. Он требует проведения четких границ между своими и чужими и обогрения этих границ кровью. Отсечения всего ненационального. Народу враги не нужны и не интересны. Нация без врагов не может. Более того, национализм может занимать позицию явно и откровенно враждебную по отношению к истории, культуре и реальной идентичности народа. Во время Второй мировой войны хорватские националисты отрицали славянское происхождение своего народа, мол, хорваты – это на самом деле потомки германцев, готов, перенявшие, ну так уж получилось, славянский язык. Вот сербы, они да, славяне, причем само их название звучит как серв, раб, что указывает на их подчиненное положение по отношению к германцам-хорватам. Собственно, немецкие нацисты на эту тему отмалчивались, и было неясно, принимают ли они таких германских родственников или нет. Но исторически хорваты, конечно, славяне, а антропологически вы не отличите хорвата от серба. Национализм, это для него обычно, вовсе не занимается хранением своей реальной истории и культуры. Он занимается формированием мифа, с которым реальная история и культура может приходить в прямое явное столкновение. Национализм порождает такое явление, как самоненависть, когда история, культура и святые народа, к которому себя относит националист, оказываются по ту сторону баррикад. Это очень четко видно в украинском национализме, когда люди с русскими фамилиями по-русски старательно изъявляют свою ненависть ко всему, что ассоциируется со словом «русский». Но это значит изъявлять ненависть и к подлинным корням украинского народа, потому что нам достаточно обратиться к первоисточникам по украинской истории, чтобы обнаружить тот факт, что жители новокрещенного Киева называли себя русскими и свою землю русской. Киевский митрополит Владимир в «Слове о законе и благодати» говорит: «Вера благодетельная по всей земле простерлась и до нашего народа русского дошла». Он говорит о князе Владимире, что он не в худой и не в неведомой земле владычествовал, но в русской, которая ведома и слышима во всех четырех концах земли. И он завершает свое слово, говоря: «И молите о мне, честные учители и владыки русской земли». К какому миру относили себя митрополит Илларион и киевские святые? К русскому. Тогда еще не было ни Украины, ни Российской Федерации, ни Белоруссии, но духовный культурный мир, который начинается с Киевской купели, уже возник. Сегодня, конечно, украинцы, белорусы и русские являются самобытными народами, как самобытными народами являются, например, шведы, норвежцы и датчане. Но три наших народа восходят к одному событию – крещению Руси и одному основателю – святому князю Владимиру. Такова историческая реальность, а шутки про непредсказуемое прошлое остаются шутками. Можно отвергнуть эту реальность и возводить свои корни не к святому Владимиру, а к Бандере и Шухевичу. Но такая идентичность неизбежно будет больной и самоненавистнической. Если же украинцам обратиться к своим корням и своим святым, это будут те же корни и те же святые, что и у России и Белоруссии. Это не делает украинцев менее народом, это не делает Украину менее государством, это никак не связано с той или иной политической позицией. Просто такова историческая реальность.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!